Глава вторая. Колесо бежит шибко. Житель отдаленной провинции, имеющий иногда нужду до столичных книгопродавцев, решительно лишен возможности судить о них почему-нибудь, кроме их собственных объявлений и журнальных отзывов. Журналы, считая неважным делом исполнить просьбу богатого книгопродавца, который мог и сам в свою очередь пригодиться им, провозгласили Кирпичева человеком известной честности, исправности и аккуратности, и время от времени повторяли свою похвалу с легкими вариациями. Что касается до объявлений, то Кирпичев не скупился на них, и они были действительно заманчивы. Между прочим, Кирпичев сильно добивался звания комиссионера разных мест. Имя каждого из тех мест приплеталось к его титулу, который в объявлениях и в письмах его эффектно заканчивался словами «и прочь, и прочь». Это должно было, по его расчету, внушать иногородним покупателям всесовершеннейшее доверие к его особе и заменять им таким образом отсутствие солидной его физиономии, которая неотразимо внушала то же самое его покупателям петербургским. Таким образом, в то время, когда в столице уже начинали поговаривать, что Кирпичев совсем не так деятелен и богат, как кричат журналы, слава его во внутренней России только еще достигала полного своего развития. В комнате, назначенной для конторских занятий, то и дело пребывали толстые книги с надписью «Для записки требований иногородних». Число иногородних покупателей с каждым днем возрастало, и, наконец, их было уже столько, что Харитону Сидорычу пришла однажды мысль, что если бы ему удалось приобресть со всех этих господ хоть по целковому с каждого, он тотчас мог бы открыть свой магазин, да еще почище Кирпичевского. В магазине явились новые приказчики. Они имели благовидные и фронтовские наружности. Можно было бы сказать даже, что они не уступали самым лучшим приказчикам, если б не были постоянно подвержены глубокой апатии, заставлявшей их при появлении покупателя, нарушителя своего покоя, корчить гримасу и отвечать ему угрюмо и бестолково. Погрузив руки в карманы, новые приказчики Кирпичева смотрелись в зеркало или засыпали в сладких мечтах о субботе, к чему обыкновенно направлены были все действия их в течение недели, и чем единственно заняты были их красивые напомаженные головы, покрытые, как и весь костюм, густым слоем пыли. В субботу и воскресенье всякий из них старался вознаградить себя как мог и успел подготовиться за всю неделю заключения в магазине или в душной и грязной комнате, где отведено было им помещение. Громадные книги с адресами иногородних покупателей грозили раздавить молодого человека, который работал теперь и по праздникам. Он прочитывал полученные письма, рылся в толстых книгах и часто останавливался в недоумении над счетами, записанными в них Кирпичевым. Но он не спросил у Кирпичева разгадки своему недоумению. Кирпичев не любил таких объяснений. «Видно, что некоммерческий человек», — говорил он. «Что тут за объяснение? Дело в том состоит, чтобы послать что-нибудь, а не удержать деньги. Знаю я, что делаю. А то объясни ему все по пальцам, да еще учить вздумал. Это повредит, — говорит, — моим делам». Граблин скоро привык безмолвно писать и переписывать письма с необъяснимыми счетами, и дал себе слово держаться в стороне от всего, что бы ни делалось в делах или с делами Кирпичева, и более дорожить своим партикулярным местом, чем будущую судьбою торговли Кирпичева. Живо представлялся ему в памяти гнилой домик в Семеновском полку со всеми грустными подробностями и безобразной обстановкой нищеты. И он скоро привык обходиться со счетами без объяснений с Кирпичевым насчет разных несообразностей их с требованиями корреспондентов. Если книга не послана, он отвечал наугад, что ее нет за распродажею или вышлется по получении из Москвы. Если книги или вещи высланы не скоро, причину медлительности он относил к случайному стечению множества разнородных требований со всех концов России, которых исполнить в одно и то же время не было никакой возможности. Даже если приходилось похоронить кого-нибудь для того, чтобы вывернуться за Кирпичева, наделавшего путаницу, молодой человек не задумывался. «Хозяин фабрики, — писал он в таких случаях, — с которой вы поручили взять требуемые вещи, умер, и пока вводятся во владение наследники, производство продажи приостановлено. Поэтому вещи взяты с другой фабрики, с которой магазин имеет постоянное сношение и за достоинство вещей может ручаться, и прочее, и прочее». Короче, молодой человек сделался чрезвычайно изобретателен на выдумки и сочинял такие письма, что Кирпичев после не нарадовался своим письмоводителям и подписывал, не читая. При этом случалось, что конторщик, переписывавший счета, ошибался в итоге, а Кирпичев смерть не любил, если цифра написана на скобленном месте. «Вот и наврал», — вскрикивал про себя переписчик, — «вот и не уйдет». Но, подумав, говорил: «А нет же, уйдет. Приставлю ноги и уйдет». Корреспондент, получив счет переделанными цифрами, который препровождался иногда, если было кстати, с вежливым поздравлением с праздником и искренними пожеланиями всяких радостей, не знал, что и думать, благодарил в следующем письме Кирпичева за поздравление, но счет просил исправить. Кирпичев не уступал, утверждая, что цены верны, завязывалась переписка, требовавшая всей изобретательности молодого человека, и кончалось, однако, тем, что корреспондент обращался уже к другому книгопродавцу. Несмотря на все это, почетные прибавления к имени Кирпичева продолжались, и значение его начинало уже принимать колоссальные размеры в некоторых отдаленных уголках России. Раз Кирпичев получил письмо с таким адресом, что хоть бы и не книгопродавцу. Добрый корреспондент, сбитый с толку объявлением магазина на новых основаниях, соответствующих его назначению, и необозримым исчислением мест, сделавших Кирпичева своим комиссионером, вообразил в Кирпичеве что-то особенное, не имеющее ничего общего с обыкновенными книгопродавцами. Посылая деньги, он объяснял, что никак не осмелился бы утруждать его особу своей просьбой, если б не прочитал собственными глазами объявление Кирпичева, который с великодушной решимостью благоволил снизойти до нужд их, бедных иногородцев, и высылать по их требованиям книги и вещи, жертвуя без всякого сомнения многими условиями светской своей жизни, в обширном и блестящем кругу и подвергая себя хлопотам и беспокойству. И все письмо было наполнено одним вступлением. Только под конец корреспондент решился открыть цель своего послания, прося Кирпичева выслать ему чучелу на крякву, свисток и хлыст. Возвеличенный книгопродавец читал и незнакомое чувство сильно охватывало его душу и необъятно широко раздувало его ноздри. И много чего прочитал он умственными очами в письме простодушного провинциала, и умственные очи его далеко прозревали в счастливую будущность. Ясно слышал он, как имя его произносится во всех концах просвещенной России вместе с его великолепнейшими изданиями, как векселя его ходят в народе с кредитом несомненным и неизменным, как счастливая солидная физиономия его на память потомству и удивление современникам вылилась в портрете и гуляет во всей пространной России. Между тем, как оригинал его собирается показать свою особу в подлиннике и насладиться плодами своей великодушной решительности, с которую он благоволил снизойти до нужд иногородцев, и как, наконец, разъезжает уже его собственная особа в подлиннике по всем сторонам необозримой России, всюду встречаемая радостными приветствиями, преисполненными глубокой признательности и уважения к человеку блестящего круга, пожертвовавшему для иногородцев без всякого сомнения многими условиями своей светской жизни. И явилась в нем вера в счастливую звезду свою, под влиянием которой он смело может делать все, что ему не вздумается. Не только может, он даже должен делать, что бы то ни было, лишь бы более и более расширять круг своих благодетельных для человечества действий и не давать заглохнуть своим великим способностям. Должен действовать скорее, взойдет другая звезда на горизонте торгового книжного мира, и будет поздно. Что за книгопродавец в самом деле, который не издает журнала или газеты, говорил Кирпичев однажды Граблину. Все спрашивают, отчего я не издаю журнала. Говорят, что мне непременно надо иметь, так сказать, собственное орудие. Ну, понимаете, душенька? Начинайте, говорят, начинайте, ведь у вас колесо заведено хорошо, шибко идет. У вас, говорят, все есть, и деньги, и известность. Не достает только одного — славы умного издателя. Отчего бы не взять мне в самом деле журнал, а? Ведь если один год и оборвемся, в другой поправимся. Ведь не испортим же в один год всего, Степан Петрович, а? И Кирпичев в сильном волнении шагал по комнате, потирая руки. Он уже решился. Молодой человек отвечал, что дело его в 10 лет не испортишь, шибко идет. «Да и зачем же, — прибавил он, — предполагать только худое? Можно отстранить убытки разными мерами». «Да, — продолжал Кирпичев, бегая по комнате, — можно, например, того. А какими бы, то есть, вы думаете, мерами? Я не знаю, что вы хотите издавать. Положим хоть умственную пищу. Мне предлагал редактор купить у него право». Молодой человек задумался. Умственной пищей именовался журнал, который 5 раз уже падал, увлекая в своем падении и неосторожного издателя, дерзнувшего идти против злополучной судьбы, написанной, казалось, на роду горемычному журналу. Однако Граблин подал свое мнение. Предложить его многочисленным корреспондентам Кирпичева. «Я тоже думал», — сказал Кирпичев, — «да и как им не подписаться? Особы все богатые, помещики, что им? А я ведь исполняю их поручения, хлопочу для них. Пусть они найдут другого, того». И вскоре потом расторопный книгопродавец имел честь препровождать каждому из своих корреспондентов, зная, Бог знает почему, просвещенную любовь их к отечественной словесности, билет на умственную пищу, которая, подвергаясь совершенному преобразованию, будет издаваема в новом, гораздо обширнейшем виде, соответствующем ее благонамеренной цели. Сверх того, к некоторым он принимал смелость препровождать еще по десятку таких же билетов, сознавая необходимость в участии в этом деле истинных ценителей, обращающих внимание публики на все изящное и полезное в журнальном мире, и зная то влияние, которое они могут иметь на успех предпринимаемого журнала, предложив своим знакомым подписаться на него. Через несколько времени Кирпичев начал получать ответы вроде следующего. «Милостивый государь, благодарю вас за предложение подписаться на умственную пищу, но, к сожалению, не могу этим воспользоваться. Также не могу при всем желании раздать и 10 билетов, присланных для моих знакомых, а потому, возвращая при всем ваши билеты, прошу вас возвратить мне деньги, заплаченные почте за пересылку их к вам. Слуга покорный такой-то». Вообще очень немного оказалось охотников заплатить деньги единственно за то, что их ни с того ни с сего называют ценителями всего изящного и просвещенными любителями отечественной словесности. Но у Кирпичева было еще довольно корреспондентов, которых он как-то, промахнувшись, не успел еще с первого разу ошеломить своими дивными счетами. Эти-то добрые люди из одного неудобства отказаться от его предложения подписались на умственную пищу, но их мало. Подписных денег не хватит и на бумагу. Что нужды? Кирпичев не унывает. Корреспонденция увеличивается со страшной быстротой. Колесо бежит шибко. Грудами приносит с почты Петрушка пакеты с 5 печатями. «Эк, везет!» — замечают другие книгопродавцы. «Уж чего лучше, сам в петлю лезет, а ничего!» Шибко бежит колесо. Кирпичев это знает. Бойко и торопливо подписывает он письма, заготовленные молодым человеком. Подписал. «Эй, ты!» — кричит он, обратясь к дверям. «Ты!» Один из мальчиков прибегает к Кирпичеву, но в ту же минуту летит прочь, смущенный грозным голосом хозяина. «Разве тебя я звал? Ты!» Прибежал другой мальчик. «Узнай, поди, пришел ли Алексей Иванович». Мальчик убегает и, через минуту воротившись, говорит: «Нет еще». Кирпичев налагает нетвердую, но неумолимую руку на черновые счета в толстой книге. И цифры растут, растут от магического прикосновения его руки, далеко оставляя за собою всякое вероятие. И это кончено. «Эй, ты!» Подбегают оба мальчика, и один из них опять летит к дверям, между тем, как другой убегает, получив приказание. «Узнай!» Кирпичев в нетерпении барабанит по столу. «Пришел-с!» — докладывает возвратившийся мальчик. И Кирпичев исчезает. Изредка еще является он в магазин, прикрикнет на одного, распечет другого и опять пропадает. Поздно и нетвердыми шагами возвращается он домой, засыпает. Но кровь, густая черная кровь, несмотря на то, что он бросает ее раза 4 в год, не дает ему спокойно спать. «Ты барин, ты литератор», — бредит он. «А я не литератор, я купец, да у меня и слава, и деньги, что мне литератор?» Это относится к одному литератору, который заметил Кирпичеву, что он не купец, когда тот торговался, покупая у него рукопись. «У меня будут и кареты, и лакеи, связи в высшем кругу, еще год-два дом свой, Могу и теперь. На векселя могу. Векселя мои, банкирские. Бил Кирпичев. Знают везде, да? Ха-ха. Он начинает давиться от приливающей крови в груди. Поворачивается на другой бок и снова продолжает бредить. Встает он поздно, как раз к тому времени, когда приходит Алексей Иванович и другие благоприятели. Какое зрелище приветствует их Кирпичев, и на столе вместе с чаем является бутылка шампанского, потом другая. Бутылки не застаиваются, а чай стынет нетронутый. В конторе опять Кирпичев торопится подписать письма и счета, списанные с пересмотренных им черновых, и скрывается, условившись с Алексеем Ивановичем, увидеться уже там. И опять возвращается домой поздно, и не твердыми шагами, опять всю ночь слышится его бред, и ха-ха. Голова его постоянно в чаду, мысли и язык бестолковы. Приходит к нему приезжий корреспондент и решительно не понимает его на первых порах при всем напряженном внимании. «Что это я в толк не возьму?» — говорит приезжий корреспондент тихонько своей жене. «Что это, Марья Тимофеевна, — говорит он про иногородних-то?» «Вы говорите, — спрашивает жена его, обращаясь к Кирпичеву, — что только и хлопочете, что для иногородних?» «Да-с, нет-с, — бормочет Кирпичев, — то есть оно нельзя сказать того-с. А дело в том состоит, например, вот Камчатка. Где там? Того-с. А мы с первую почтою здешним что-с?» И вдруг перед дамой бок Кирпичева, изогнувшегося, чтобы запустить в нос обыкновенные три приема, один за другим, не вынимая пальцев из табакерки. «Да, вот, — продолжает он, выпрямившись, — тепереча пожалуйте». Подбегает к толстым книгам, приподнимает одну из них и вдруг опускает ее на загремевший стол. Дама вздрагивает. «Петропавловский портс, пожалуйте!» — бормочет Кирпичев, водя пальцем по раскрытой книге. «И сухим путем, и морем-с, у купорка 20 рублей серебром-с, и на лошадях, и на собаках, и доставились за 15 000 верст с первую почтую вот-с». И струя пыли полетела на посетителей из толстой книги, вдруг захлопнутой Кирпичевым. «Зато вам все, я думаю, благодарны», — сказала дама, закрывая нос платком. «Могу сказать-с. Множество писем благодарят. Встаем раньше дворников». И снова перед дамой очутился бок Кирпичева.